Братья, урок истории. Откройте тетрадочки, настройте сердца к размышлению. Братья, история – это не только чтение интересных фактов или слушание. История – это усиленное размышление. Первое послание Петра, 2 глава, 5 стих. 1 Петра, 2 глава, 5 стих. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Братья, можно сегодня поддаться искушениям, которые сегодня в мире христианском тонкие, но сильные, быть хорошими образцовыми гражданами-прихожанами, безупречными, преуспевающими. Ну да, смотришь, приходит тот худенький с ночной смены, тот скромненько одетый, тот на велосипеде приехал, вида нет. А если братья выучатся, займут хорошие должности, приедут на хорошей машине, выйдет в блестящем костюме, вот, как финансируют все дела. Ну что, братья, что, плохо было бы разве? Мы же сразу сдвинемся вот вперед. Там мы едем в Кишиневе, нарушили правила, гаишник останавливает. Ну, знаете, как мы по привычке. Да у нас много детей, понимаешь, да мы верующие. Ну, намекаем, что с хлебом туговато, и тут еще штраф платить. А он говорит, это ваш автопарк вот здесь, на горе? Ага, давай штраф, без разговоров. Но этот наш автопарк, он уже отличается, братья. Там нету даже простых иномарок. Все такие уже, ну, самые-самые, как говорят сейчас, крутые, да, слово. А гаишники мимо едут и поглядывают. И, ну, какое-то свое мнение у них складывается. Так, братья, вот такая тенденция, она, в общем-то, в христианском мире, чем даже выше гражданский пост, тем вроде больше радость для церкви, и хотят на передний ряд посадить брата. А если он тем более профинансировал хорошо в некотором мероприятии, то вообще хочется его где-то даже здесь посадить. Вот такое, братья, искушение, оно сегодня в мире идет по рядам христиан. И вот апостол Петр, старший апостол, отвечающий за священство служения, он просит, вы устрояйте себя не гражданство преуспевающее, а устрояйте священство святое. Братья, это две большие разницы. Священство, оно всегда тонкое в чувствах к греху, к мирскому. Вот, оно всегда душой тянется к труду святому, к Слову Божьему. Оно всегда переживает, чтобы служение Божие во всей полноте шло день и ночь. Готовы положить за это и все здоровье свое, молодость. Вот это священство. Оно не смотрит там в мире, какие возможности, большие или маленькие, не смотрит, чтобы святилище, церкви, братство, все было вовремя на своем месте, на высоком уровне. Вот это переживание. Вот когда арестовали печатную точку в Молдавии, эти, когда первые тысячи Евангелий на молдавском печатали. Но эта группа сестер сидела в женском лагере от моего городка, где я живу, 5 километров, в лесу, где начинаются уже Кодры Карпатские, там прямо в лесу женский лагерь. Ну и мы так немножко с ним установили нелегальные контакты, передавали все, что надо, туда и обратно. И вот пришло время освобождения. Освобождается Стразина Тарасова. Она уже была в возрасте, по-моему, лет под 60. И приехал полковник КГБ на освобождение и вопросы. Ну, вот у тебя дома нету, куда идти? Нету. У тебя ни мужа, ни детей, семьи же нету? Нету. У тебя стажа нету? Нету. Пенсии у тебя нету? Нету. И здоровья у тебя нет? Смотрю, какая ты все худая. Нету. Братья, а что есть? Она от самой молодости Вот у печатного станка, у станка, у станка. Всю жизнь так. Так вот это священство, братья, оно дорого в глазах Божиих. Чтобы вовремя хлеб духовный, чтобы служение, вот, чтобы вот тут все, 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 все вот здесь. И молодость свою, и силы, и здоровье, все здесь, чтобы здесь священство было вот в полноте, на уровне. А такая вот тенденция сегодня наблюдается, братья, немножко в другую сторону, в гражданство, что мы не имеем права. Да и имеем право, друзья дорогие, а как священники? Какое, братья, у священника было право? Какой кусок земли ему отмеряли? Побольше или поменьше? Кто помнит? Господь твой будет твоим уделом. Господь Бог будет твоим уделом. Продолжим, братья, вчерашние начатые рассуждения, если я вас не утомил вчера. Значит, мы пробовали разобрать ту одну существенную такую вину, которая лежала на Евангельско-Баптистском братстве еще с 905-х годов до самых 1960-х. Значит, вот этот момент мы разбирали, государственно-политическая закваска. Ну и пробовали так, немощи сделать обзор литературы справочной. Как оно открывается, братья, вот, должно ли оно быть в народе Божьем? И к чему оно вообще приводит, вот эта закваска, если ее допускают? В 1905 году был первый Всемирный Баптистский Конгресс, так? Кто запомнил, в каком городе? Лондон, родина Спержена была выбрана, конечно же, а где же иначе? Так оно и прилично почтить служение Спержена. Туда и собрались. В 2005 году праздновали столетие баптистских всемирных конгрессов или съездов. Ну и тоже избрали, конечно же, прилично тоже в Англии. Но столько объявилось участников, что Англия не вместил город Лондон. Это было бы наводнение какое-то. Баптисты. Ну, им выделили город Бирмингем, немножко туда на север. Ну и да, действительно, съехалось около 12 или 15 тысяч участников из около 220 или 210 стран баптисты мира. Я не взял с собой этот проспект. Ну, там, братья, все было. И барабаны были, и танцы были, и песни были. Ну, как современных баптистов. Все было. Но меня больше интересовала программа ихняя, что у них суть программы вот в этом столетии. Бывший президент Америки Джимми Картер, баптист же был, да? Помните его? Связан с историей Винца. Он его же туда забрал. Или вы уже немножко после этой истории? Но у меня есть фотография, где Джимми Картер с Винцем идут вдвоем на собрании. Посередине переводчица, они улыбаются, оба с Библиями. И оба в это утро участвовали в проповеди вместе в одной церкви, в одном собрании. Георгий Петрович и Джимми Картер. Потом Джимми Картер перестал быть президентом, но остался видным, авторитетным, влиятельным деятелем в баптизме. И он на вот этом Всемирном конгрессе в 2005 году с кафедры предложил рукополагать сестер на священнослужителей. Ну, вчера Геннадий Сергеевич открыл, братья, как это делается. Он решение Конгресс не принимал, но, братья, оно уже прозвучало. Ну, вот вы вчера поняли, что если оно прозвучало, то оно в ближайшее время оно пойдет. Кто-то чуть-чуть повозмущается, но не подождут вежливо, кто-то молча просидит, а многие найдут, которые поддержат. Так оно всегда. Но уже понятно, что это пойдет. В рядах баптистов-христиан. Пойдет оно уже. Так вот это то, что дает государственно-политическая закваска, братья. Я вот иногда провожу беседы по истории, показываю эту фотографию. Братья, вот говорю, президент Америки с Георгием Петровичем идут вместе на собрание. Это хорошо или плохо? Некоторые братья подходят, а что в этом плохого видите? Вот так, братья, что вы в этом плохого видите? Так вот, разбираем, вот к чему ведет вот эта вот закваска, братья. Вот к смещению в служении, священного служения вообще на сестер съезжает. Ну, а вчера мы разбирали с вами крайний случай. Даже на скверных грешников и туда уже съезжает это служение. Вот к чему приводит, братья, вот эта, казалось бы, незначительная закваска. Она всякое, братья, нарушение, всякая небрежность. Вот давайте откроем числа 18 главу, 1 стих. Числа 18 глава, 1 стих. «И сказал Господь Аарону, ты и сыны твои, и дом отца твоего с тобою понесете на себе грех за небрежность во святилище. И ты и сыны твои с тобою понесете на себе грех за неисправность в священстве вашем». Значит, братья, какая-то небрежность или какая-то неисправность? Господь квалифицирует как грех. «И понесете». Значит, ты, Аарон, совершишь грех, будет отвечать и дом отца твоего, и сыны твои. Видите, братья, какая величайшая ответственность. Будет вменено как грех, и наказание распространится и на вчерашнее, на дом отца твоего, и на завтрашнее, на сыновей твоих. Величайшая ответственность. Значит, никакой неисправности или небрежности не имеем с вами права, братья, допускать. Ни самой малейшей. Ни самой малейшей. Почему вот мы с вами читали исход 30 главу? Возьми кассии 250, там, этой 100, этой... А если взял не 250, а 249 и составляю миру, пойдет? Ну что там, одна единичка сюда, единичка туда, или 251 взял? Нет, не пойдет, братья. Это будет помазание не настоящее, приблизительное, подобное. А Господь говорит, истреблю, смертью будет веять от такого служения помазания. Значит, все это, братья, очень серьезно, со всякой точностью, как предписал Господь. Книга Иисуса Навина, если помните, 1 глава, 7 стих. «Будь тверд и мужествен». А дальше в чем? Так вот, братья, в чем твердость нужна? Вот Иисус Иоанн, 1 глава, 7 стих. «Только будь тверд и очень мужествен, тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей раб твой, не уклоняйся от него ни направо, ни налево». Вот где, братья, твердость. Казалось бы, твердость, где брать меч в руки и покрепче там рубить. Не в этом суть, братья. Если посчитаете дома, сколько раз было сказано Иисусу Навину? 7 раз было сказано. Будь тверд и мужествен, чтобы ты в точности исполнял, как написано в Писании. Идем дальше, братья. Матфея 22 глава, 21 стих. Матфея 22 глава, 21 стих. Кто помнит, братья, наизусть? Тогда говорит им, итак, отдавайте кесареву кесарю, а Божие Богу. Послушаем, братья, еще некоторые информации. Я держу в руках христианскую газету, называется «Ладья». Описывает, как на открытии молитвенного дома в Новгородской области приехал Аркадий Львович Бугаев-Понятовский, потомственный дворянин, возглавляет Международный монархический двор, работает в Интерполе и негласный атаман особого отряда казачьих войск и так далее. Там целый список. Зачем он нам нужен, этот человек, братья? Приехал на открытие молитвенного дома и вручил пресвитеру молитвенного Новгородской области орден княжеский. И Сипко получил орден. Вот тут он старофирен с этим орденом на плечах. И вот я вам хотел прочитать, какое интервью дал Сипко. Хочется сказать в связи с этим юбилейным собранием словами апостола Павла: «Мы приступили к церкви первенцев. Это те самые, которых Бог ведет через историю всей Вселенской Церкви. Библейские герои – это и те, которые здесь, в России, положили жизни свои в лагерях, отдали жизнь свою за веру в Господа Иисуса Христа. Мы присоединились к ним». Вот вам вмещается, братья, что он говорит? Значит, этот Бугаев Понятовский, вообще не знаю, член церкви или нет, вручает орден князя, и он дает, что мы теперь с этим орденом присоединяемся к мученикам, которые были в нашем братстве и во всей нашей стране. А мученики их принимают с этим орденом, братья. Вот какие серьезные вещи, братья, происходят. Я вот держу в руках книгу, называется «Освобождение народов. Библейские принципы управления, образования, экономики и политики». Оказывается, еще и такое есть на земле. Я не слышал, что есть библейские принципы управления, образования, экономики и политики. Авторы Стефан Макдауэлл и Марк Билайлз. Давайте вот послушайте внимательно, что они пишут о нашем с вами понимании. Миссионеры, церковные лидеры, участвующие в огромном росте христианских общин, впали в ересь дуализма. Слово «дуализм» понятно, братья? Ну, «ду» – это «два» на греческом. Согласно которой, только религиозная деятельность является духовной, а все же остальные роды деятельности – мирские. Значит, это мы с вами. Похоже или нет? Значит, это духовное, а это мир. И вот эти двое называются дуализм. Так вот он пишет дальше. Эта ересь была укреплена небиблейскими концепциями о резком разграничении сфер деятельности и разделении церкви и государства, которые не позволяли христианам заниматься политической и общественной деятельностью. Вот так, братья, уже на нас сегодня смотрят. Значит, если мы разделяем духовное и мирское, и разделили церковь и государство, и пишет, это не библейская концепция, то он объявляет, что это ересь, братья. Я не знал, что мы еретики, братья. А? Ну да, так действительно. Брат вспоминает, так а теперь дальше? Костер, что ли? Или что нас ждет дальше, братья? По мере того, как все больше христиан стало отвергать эти ложные доктрины, значит, это ложная доктрина разделять церковь и государство. Значит, по мере того, как все больше христиан стали отвергать эти ложные доктрины и становиться солью и светом во всех сферах жизни, мы видим и будем видеть дальше распространение свободы по всему миру. Значит, они несут свободу, они соль и свет. А мы кто тогда? А мы получили ссор и ересь. И вот, братья, это же американские богословы, братья. Вы понимаете, что сегодня вот происходит в этом религиозном мире? Вот пишут книгу. «Наша цель – помочь пасторам развивать и улучшать эффективную программу обучения членов церкви, чтобы они могли занимать руководящие позиции в таких сферах жизни, как школа, бизнес, политика, искусство и средства массовой информации. Значит, вот помогает членам церкви высоко подняться, братья, и в бизнесе, и в школе, и в политике. Ну, все, что вы перечислите, чтобы высоко поднимались. И вот сколько, братья, вот этих книг, это же уходят средства, это же сидят люди, это же надо иметь голову и время, чтобы вот это вот все составить. И вот полки наполняют, наполняют, распространяют, распространяют, чтобы поменять образ мышления, братья. А? Громче. А, да-да, готовят нового человека, братья. К новому мировому порядку, к новому пробуждению, к новой церкви на земле. Подготавливают уже новое сознание и понимание. Вы чувствуете, что мы становимся маленьким стадом, и нас потихоньку на обочину отталкивают. Мы как будто вчерашние какие-то уже, устаревшие понимания вообще-то. А люди уже выходят на арену с новым пониманием, с новым мышлением. А нас уже отойдите вот с вчерашними. Братья, понимаете, почему написано? Будете ненавидимы всеми народами. Вот так уже чуть-чуть начинаете чувствовать или еще нет? Так все народы будут вот так мыслить и так поступать. Всех, всех, всех. Братья, я не взял с собой тетрадку по истории первых 20 веков христианства. Но вот мы с вами разбираем, значит, будет печать 666, не купить, не продать. Ой, а как же мы проживем, как же мы проживем. Братья, если вспомнить Мартина Лютера, когда его объявили вне закона, никто не имел права его накормить, принять в дом, одеть и согреть. Никто. И всякий, кто встретит и убьет, правильно сделает. Это Лютеру приговор был. Так а тогда где жить? В лесу с волками или как? И то подальше от людей? Вот так, братья, не принимает общество, когда голос за истину возвышается. Его друг забрал с этого вормского рейхстага, отбил своими рыцарями, пленил и увел его далеко в Вартбургский замок, высоко в горы, поменял ему внешность, имя, и он исчез. А он в это время сидел, переводил Библию. Этот его друг богатый был, герцог, привез ему книги, обеспечил все, и он сделал перевод Библии. Так если в то время, возвышая голос за истину, вот так мир ответил, братья. А когда в отношении Яна Гуса была проклята Прага, папа римский проклял Прагу, и весь город проклял, и Яна Гуса. Так там написано, с проклятым нельзя было встречаться ни за водой, ни за хлебом, ни за столом, ни при купле, ни при продаже и так далее. Я когда прочитал этот список, ну 666 реально, братья, чтобы никто с ним не разговаривал, ни кушать не сел, ни покупал и не продавал. Ну, изгой общества. Так это уже было, братья, ничего нового, что мы переживаем, а как оно будет, вот как оно будет. Так, как было с нашими, которые возвышали голос за истину, с нашими верными братьями и 300 лет назад, и раньше, и так далее. Если вот мы читаем за Исаия 53 главу, он был отторгнут от земли. Помните такой стих? Он был отторгнут от земли живых. Так земля не дала Иисусу Христу даже столько земли, сколько вот стать двумя ногами. Они его распяли между небом и землею. Не дала земля даже вот столько земли для двух стоп ног. До того его не любила, терпеть не могла всех слов его. Вот такое, братья, реакция земли на истину. А религию, да, она принимает в объятия, это наше. Будем жить, есть и пить, и веселиться. А истину, братья, мир не любит до смерти. До конца не любит. В молдавской Библии тут переведено, он был стертый с лица земли. Вот это реакция мира. Я хотел немножко еще прочитать, что вот этот лидер харизматов Ледяев пишет о нашем братстве. Но не пишет прямо, что наше братство. Но смотрите, ну выводы такие напрашиваются. Коммунистическая доктрина отделения церкви от государства гораздо прочнее засела в религиозном сознании, чем откровение о великом поручении спасения погибающих мира. Коммунистическая доктрина отделения церкви от государства. Но она же библейская, братья. Вот мы же записали. Это же библейская доктрина. Подмешивая ленинскую философию своему пролетарскому, в кавычках, Евангелию, они продолжают упорно отделять церковь от государства, добиваясь полнейшей автономии. Ну да, если отделять церковь от государства, то это мы, которые упорно отделяем по сей день. И процветание нам не надо, и христианский бизнес ни к чему, и христианское правительство – это уже сплошной абсурд. Мы можем только подрёмывая штаны протирать на церковной скамье. Вот так в наш адрес. Погружаясь в пучину религиозного мазохизма, воспевая боль и слабость, смиряясь, самоустраняясь, они изолируют себя от общества, ради которого церковь и была создана. Это уже камни в наш огород. Это мы зря штаны протираем. Вот мы мазохисты. Братья, вот такой настрой уже. В рядах религиозных уже нехороший настрой. И я удивляюсь, что штурмуют, братья, прежде всего, какую доктрину? Вот эту. А я радуюсь, братья, что у нас бастион стоит. И думаю, чем больше они ее будут долбать, значит, тем правильнее мы стоим. Понимаете, вывод какой напрашивается?
И не одолеют.
Так не одолеют, потому что врата ада написано «не одолеют». Братья, мы за этим бастионом будем успешно дальше продолжать дело Божие. Они вот эти орудия направляют, вот эти стрелы запускают наш адрес. И уже окружают вроде, и мы вроде уже меньшинство, а их большинство и так далее.
Но вроде не будем.
Ну теперь первую вот эту часть, наверное, довольно, братья, закончим. Ну так немножко, братья, обрисовалась опасность вот этого всего того, что проникло в ряды Евангельско-Баптистского братства еще в 20-е годы и чуть раньше, и чуть позже. То, что братья 55-е годы исповедовали перед Богом. Вот помните, мы с вами писали, еще годы были раздумий, постов, молитв. И путь братства начинался с двух слов – согрешили мы. Значит, вопияли: Господи, помилуй нас вот всем этом, и очисти нас, и прости нас, и избав нас. Потому что если бы, братья, вот тогда пренебрегли этим вопросом, вот мы с вами сегодня квасились бы вот этой закваски, вот в шею вот так бы, бултыхались, как в болоте, вот этих всех пониманиях и учениях, и не видели бы опасности. А вот потому что братья молились, исповедовались и просили у Бога свободы истинной, в которой мы стоим, свободны от этой закваски. И слава Господу, стоим в этой свободе. Какие есть вопросы, братья, по этой части? Перейдем к следующему пункту. Да-да. Председатель Российского Союза, все бы, нынешний. Так интересно, эти ордена повесили патриарху второму Алексею, православному, Шварценеггеру, певцу, космонавту Гречко, Лужкову, там такой список. И в этот список попадает пресвитер баптистов. Понимаете, братья? И оно до того не к месту, не смотрится в этом ряду. Ну, абсолютно.
Так они еще что-то упустили, надо было ему Нобелевскую премию уже заплатить. А что это за вопрос? Может, что-то за вопрос?
Ты забыл какой-то орден чести или еще чего-то там. Не знаю. Ну, присвоили ему звание князя Новгородского. И вот это на ленте, значит, повесили. Что оно там в себе включает, я... Давно мало значения имеет, братья. Факт тот, что это не наши братья. Эта смесь никогда не должна иметь места в наших рядах. Никогда, братья.
Теперь, братья, следующий вопрос.
Следующий, второй по важности вопрос. Вторая вина тяжкая, весьма тяжкая, которая лежала на духовном пути Евангельско-Баптистского братства. Это военный вопрос. Значит, братья, беда началась в рядах среди братьев в 1923 году. Мы с вами вспоминали вот эту беду. Значит, представьте себе, братья собираются на съезд, планируют там каждый день программу какую-то, проходить вопросы, обсуждать, решения принимать. И вдруг оказалось, что 6 дней спорили по военному вопросу, а в 7-й решили все остальные. Съезд разделился на двое. Спор идет, и ни к чему не выходит. Братья, не был ли это признак, как для священников, что встать на колени и сказать: «Господи, мы что-то не то делаем. Помилуй нас. Давай отложим этот вопрос». Ну как так 6 дней с утра до вечера спорить, ни к чему не выходить? Но чекисты давили и продавили этот вопрос. Но еще в 23-м году, братья, 400 членов отделились от Московской церкви, не согласные с решением съезда, и стали собираться отдельно в метро Красных Ворот. Вот там был отец Геннадия Константиновича Крючкова, Константин Крючков, в этой же общине был. И что сделали с этой общиной, братья? С 23 по 29 год осудили 99 братьев, 13 расстреляли, на вечное поселение 5, отбыли в лагерях 286, умерли в лагерях 18 братьев. Ее разгромили. Так, братья, вот приняли такой вопрос, после которого пошли могилы братьев. Потом помним с вами аресты, расстрелы 37-х годов, это где-то примерно 22-25 тысяч было расстреляно братьев, сестер. Добрая часть из этих расстрелянных имели обвинительные заключения, антивоенные позиции. То есть несогласие с военным вопросом 23-26 года. Проханов тоже был тянет в это дело, братья. И вот смотрите, его сын погиб от револьвера. Там трудно сказать, что произошло. Одни пишут, застрелили, застрелился. Невеста его застрелила, они вроде разбирали револьвер. Ну, трудно сказать. Одни пишут так, другие так. Но факт то, что в собственной квартире он погиб от собственного револьвера. Он работал финансовым инспектором и имел при себе оружие, должен был носить. Но уже был знак. У Житкова и Якова Ивановича оба сына погибли уже на фронте. Они собираются в 44-м году, даже в 42-м году. Это же был образован Временный совет, который готовил 44-й год. И они принимают решение, обращение ко всем верующим евангельско-христианам-баптистам: будем лучшими работниками в тылу и лучшими воинами на фронте. А как это, братья, лучшими воинами на фронте? Это что, каждый день укладывать душ по 100 или как? Туда отправлять, в ад.
Лучший стрелок.
И вот смотрите, собирается 1944 год, снова та же позиция. И вот совещание, которое родило канцелярию СГБ, зачитало в 44-м году письмо генерального секретаря Всемирного союза баптистов доктора Льюиса. «Около 1 миллиона американских баптистов служат в армии, в авиации и во флоте». Представляете себе, братья? Вторая мировая война, около 1 миллиона американских баптистов служили. Многие наши церкви вывесили флаг в своих помещениях с синими звездами по количеству членов, служащих в армии. Если приходит известие, что какой-либо член убит, синяя звезда заменяется золотой. Во многих церквах флаги покрыты целиком золотыми звездами. А мы только что начали воевать. И вот это письмо приняли и приняли резолюцию, братья. Будем стремиться к тому, чтобы эти взгляды сделались достоянием всех, без исключения иванских христиан и баптистов. Утвердили, братья, что нормально, если американцы так, то и мы так. И так по сегодняшний день, братья, стоит эта позиция. Уже могилы, могилы, могилы братьев становятся на могилы и дальше утверждают этот путь. Братья, этот вопрос вообще, он весь политый кровью, братья, и весь усеян могилами. Ну как могли его не исповедать, братья? Он, конечно же, могли вопиять к Богу, должны были вопиять очень долго и сильно. Потому что здесь как исправить положение? Души же ушли в вечность. Тут только милость Божия единая, которая могла простить вот эту всю кровь пролитую невинную и все могилы братьев 20-30-е годы. А теперь смотрите, вот держу в руках журнал. Это белорусский христианский журнал «Криница життя». Понятно слово, братья? Колодец. Колодец жизни, если так перевести. Да, или источник. И вот смотрите, первая страничка. Вот, первая страничка. Истребитель летит. И тут Арсланов Алик Робертович, военный летчик первого класса, заместитель командира истребительной авиационной базы войск ПВО и так далее, и так далее. Образование высшее. И статья «Путь к жизни». И он член церкви своей женою и проповедует своим солдатам и летчикам Иисуса Христа. И это самое, вот только открывая журнал, и сразу вот это фото, первая страничка. И это на сегодня считается, братья, норма. Ну, хорошо. А? Номер 5, 2006 год. То вот он месяц назад вышел. Или вот беру в руки другой журнал, «Свет Евангелия», тоже номер 2 за 2006 год, этот год. Здесь описывает, как происходила евангелизация в Черновцах, ну, на стадионе. «Фестиваль надежды не обошелся без военных. Подполковник Василий Химич рассказывал черновчанам и гостям города, как он сам пришел к Богу и как сейчас благовествует военнослужащим украинской армии». А я смотрю, что без полковника уже нигде ничего не обходится. Ни евангелизация, ни фестиваль. И он там сидит в погонах и свидетельствует, что это нормально. Я вот военный, и военный проповедую, и все нормально. Вот это, братья, болезнь этого вопроса. Вот она идет по рядам христиан, братья. Даже вот послушайте немножко. Это... Правда, газета «Адвентистов», правда, совсем не наша. Но они тут пишут за американского президента, за Джорджа Вашингтона. Его слова. «Когда мы усердно исполняем обязанности хороших граждан и солдат, мы ни в коей мере не должны пренебрегать высшими религиозными обязанностями. Наивысшим восторгом для нас является соединить наш образ патриота с еще более выдающимся образом христианина», писал Джордж Вашингтон в своей работе «Общие указания войскам Вилли Фордж». Ну, тут все перепуталось, братья. И президент, и войска, и христианство, и патриотизм. Все вместе, братья. Так что я уже поспешил стереть этот вопрос. Государственно-политически переплетается с этим военным очень плотно, братья. Вот, да их трудно разделить. Позиции, вот такая их тенденция. Поэтому, когда вот берем слова Олег Оскаленок, это христианин, военнослужащий, который возглавляет перевоспитание молодых братьев в баптистских рядах. Чтобы не было, то один служит, другой не служит, тот берет оружие, тот не берет. А тут такая программа. Надо, как в Америке. Все до единого взяли оружие и пошли. Вот так воспитательно. Да и все баптисты. А то у нас какой-то разнобой в рядах. И вот корреспондент задает ему вопрос. Должен ли христианин подчиниться приказу во время войны? Что делать, если ему приказали стрелять? Выполнять приказ. Окажись я в такой ситуации, я буду молить Бога, чтобы винтовка в моих руках не дрогнула. И вот он тут пишет, да, заголовок, братья. Так и пишет. Христианин должен молиться, чтобы винтовка в его руках не дрогнула. Уверен президент Союза христиан-военнослужащих, баптист Олег Оскаленок. Вот такая, братья, болезнь. И, ну, серьезные вещи, братья. Вполне серьезные вещи. Это не разнопонимание, братья. Нельзя так думать, ну, один понимает так, другой чуть-чуть иначе. Это, братья, позиция с далеко идущими последствиями, которые последствия заходят и в кровь пролитую, и в могилы невинные, и так далее. А вот это вот уже знакомая вам личность, наверное, это Турчинов, глава КГБ Украины, баптист. Он даже диакон церкви, братья. И даже богословские труды и проповеди проводит. И рефераты пишет богословские. И вот корреспондент пошел к нему туда, в кабинет. Первым делом в кабинете мне бросается в глаза коллекция стрелкового оружия, в которой 4 немецких советских автомата времен Великой Отечественной войны, винтовка Мосина со штыком и сабля. Также наш корреспондент заметил на полках 15-20 экземпляров Библии. Турчинов по исповеданию баптист, к тому же еще и проповедник. А на книжном стеллаже на противоположной стороне кабинета стояла нераскупорная бутылка с каким-то коричневым напитком. Ну да, коньяк там, наверное, или что. И вот так, братья, значит, коллекция стрелкового оружия и тут сверху Библии. И это вроде нормально. И вроде нормально. И вот сейчас он уже не сидит в этом кресле, там что-то сместили временно. Ну, например, читая сообщение, Янис Шмидц, президент баптистов Латвии, тоже возглавил комитет по национальной безопасности. Он тут у вас сосед рядом, тут вам слышнее, наверное. То же самое, старший баптист стал старшим КГБистом. Интересно, братья на Украине рассказывают, мы встречаемся, есть же верующие, под видом верующие, там и коммерции, и машины гоняют, и перегоняют. И где-то там мафия встречает на этих дорогах. Ну, там больше нас на польской дороге трясут. Там могут рассказать братья некоторые, которые ездили, возвращались ногами простреленными, все, что хочешь. Так там останавливают деньги. Они говорят, мы Турчинову позвоним. Тебе все, проезжайте. Ну, вроде как свой человек сидит там, да еще кто. Ну и прикрывает, значит. Вот такие, говорят, вещи недопустимые встречаются в рядах баптистов. И вот оно переплетается все, братья, вот таким вот переплетением. Ну, братья, вы читали наше вероучение братства? Было домашнее задание, братья, с прошлого раза, прочитать устав, вероучение. Кто помнит, что еще давали задание? Все не запомнишь, да? Кто читал, братья, вероучение? Хоть ради интереса. Поднимите руку. Что там пишут братство по военному вопросу? Что написано, братья? Там ничего не написано, братья. Ни одного слова, братья. Как Господь нас научил вот свободными стоять в этой позиции, так мы изложили и стоим. Ничего не написано, ни единого слова, братья. Поэтому это милость Божия, что Господь простил нам все вот эти могилы и расстрелы 20-30-х годов и дал нам свет и разум, как правильно сформулировать и изложить позицию, как в ней сегодня стоять, чтобы мы с вами были чисты. Хоть от Чечни, хоть там нашей молдавской, бендерской войны, а регистрированные ходили с автоматами у нас на войну, когда с Приднестровьем был конфликт. Ходили. Там один наш братик погиб, но чисто случайно. Он не брал оружие. Просто их всех с пулемета уложили, и он там был в этих рядах, и похоронили. А регистры набрали, автоматы ходили. Так вот такая, братья, позиция, что мы с вами сегодня чисты. На нас нет никакой невинной крови. Ничьей. Какие, братья, вопросы по военному вопросу? И мы с вами, наверное, на этом закончим. Значит, вот эти две тяжелые вины, самые тяжкие вины, братья, которые легли на путь духовный Евангельского Баптистского Братства 20-30-х годов. Те, которые должно было исповедать 55-60-е годы. Что братья-старцы и делали. Просили у Бога прощения, и Бог эту вину снял. И дал нам благословение для вот этого последующего пути. Но уже быть свободным от этих двух заквасок, от государственно-политическое и военное. Какие есть вопросы, братья, еще? Когда вот встречаешься с ихним пониманием, братья, такие дают ответы, что удивляешься. Ну, как же, ну, а если ваш американский баптист и наш русский баптист встретятся где-нибудь в Ираке и пулю друг другу в лоб, как? Говорит, ну, должны сделать, ну, главное, чтобы ненависти не было. Потом говорит, ну, после того, как они оба и выйдут из тела, они обнимут друг друга и вместе придут к ногам Христа. А еще потом говорит, еще и поблагодарят друг друга, чтобы быстрее туда перешли. Потом слушаешь, я думаю, ну, здравый вообще разум или нет? Вот в рассуждении. Понимаете, братья? А мы ж, нам пришел Христос, читаем 1 Иоанна 5 главе, дал нам свет и разум, ум Христов. А ум Христов, братья, он благоговение перед Словом Господним, вот Матфея 22 глава 21 стих. Ум Христов, он благоговение перед Словом и заповедью Божью, в трепете, в святом. Ходит, и он всегда чист и свободен. Аминь. Закончите молитвой, братья.